Лекцию нашу я назвал «Нетрадиционная медицина» на примере Сергея Коновалова. Как вы знаете, православие разделяет виды заболеваний по разным причинам. Есть болезни, которые носят естественный характер. Это, собственно говоря, все болезни, которые относятся к доказательной медицине, которые изучаются в рамках естественно-научной концепции восприятия мира, то, в чем, в принципе, занимается наша современная медицина, научная. Кроме естественных факторов, на здоровье человека могут влиять факторы духовного плана. Православие говорит о трех источниках влияния. Это демонические силы, это святые ангелы и это сам Бог. Наиболее яркий пример такого влияния в Священном Писании мы можем увидеть на примере праведного Иова. Вы помните, по попущению Божьему сатана мог испушать праведного Иова, но закончилось все это, как опять же вы помните, Священного Писания, ко благу. Как православная церковь учит относиться к научной медицине? Об этом очень хорошо сказано Священное Писание, например, книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, 38 глава, 1-4 стихи. Процитирую. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать имя». Православная церковь не говорит о том, что мы, как, например, в очень многих сектах говорят, должны пренебрегать научной, доказательной медициной. Наоборот, нас призывают к тому, чтобы мы ей спокойно пользовались, потому что она тоже от Бога. В православной церкви очень многие святые явили, Господь через них явил дар целительства. Мы можем вспомнить таких великих святых, как, например, бессеребренники, мученики Кириан, святой мученик Трифон, преподобный Павел Каримский, преподобный Агапит Печорский, святой мученик Арест Врач и еще многие. И вот относительно исторически тоже святой, который нам близок, это святитель Лука Крымский, архиепископ Лука. В принципе, исторически он очень близок. Мы знаем, что он занимался традиционной медициной. Опять же, на примере вот этих людей мы видим, что и лечение от Бога, когда по милости Божьей, по молитвам происходит исцеление людей, и медицина доказательная, и там принимается. Если мы начнем изучать жизни этих святых, о которых я кратко упомянул, то мы увидим, что были у них у всех нечто общее, что их объединяло. Что объединяет всех православных святых? Ну, прежде всего, они все были православными. И они все считали, что вне Христа нет спасения. Они все отвергали язычество в любой форме. Они вели святой образ жизни. Они считали, что не они исцеляют, а Господь по их молитвам дарует здоровье человеку, если он сочтет нужным. Если не сочтет, молитесь, не молитесь, ничего не изменится. Они были бессеребренниками, то есть нигде не стояла касса. Чудо, я сейчас помашу руками, совершу пассы, с тебя 10 тысяч рублей, и у тебя пойдет здоровье. Чакры почищу, и все будет хорошо. Ничего подобного мы в их описании не увидим. Они были бессеребренниками. Ни один из них никогда не считал исцеление самоцелью. Исцеление всегда привязывалось к духовному совершенствованию человека. То есть, если проходила нравственная трансформация личности, то, что в православии мы с вами называем метаноя, изменение ума, или наиболее нам известно это как таинство покаяния, именно покаяние с большой буквы, не просто перечисление грехов на бумажке, которые мы списали с книжки, а именно внутренняя рефлексия, осознание, что того, что мы совершаем, противно воле Божьей и отделяет нас от Бога. Когда мы действительно стремимся от этого избавиться, а не пишем, как, например, у католиков, очередную индульгенцию себе приобретаем до следующего нашего похода в храм. Мы также знаем из Священного Писания и предания Церкви, что есть то, что Господь нам запретил. Запретил однозначно. И в частности, если мы откроем Ветхий Завет, 4 книга Царств, 1 глава, 1-3 стихи, то там мы можем прочитать следующее. «Я отложил Моав от Израиля по смерти Ахава, а Хозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самаре, и занемог, и послал послов, и сказал им, «Пойдите спросить у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровел ли я от сей болезни?» Пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илия Фесвитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского, и скажи им, разве нет Бога в Израиле? Что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское?» 4 книга Царств, 1 глава, 1-3 стихи. То есть мы видим, как посылаются гонцы к языческому божеству. Нам это божество тоже известно, Вельзевул. Мы знаем, с какими силами оно ассоциируется. И говорится о том, что это божество тоже занимается целительством. Но иудей не мог обращаться к этому божеству за исцелением. Мы, как Новый Израиль, наследуя это дело, тоже не можем обращаться к языческим божествам с целью исцеления. И поэтому, когда речь идет об оценке какой-либо системы целительской, существующей в нашем мире, у нас есть только два критерия оценки. Первый критерий оценки. Если эта система исцеления принадлежит к так называемой доказательной медицине, то есть если она разрабатывается относительно болезней, имеющих естественное происхождение, и тогда мы можем обращаться к нашей медицине, хирургии там, и прочим, и прочим, и прочим. И они нам вполне спокойно могут помогать. Если же болезнь не имеет природу естественную, значит природа сверхъестественная. И значит источник исцеления может быть определен только как сверхъестественный. А сверхъестественных у нас только два источника. Либо это Господь Бог, либо это демонические силы. И поэтому наш критерий оценки заключается в очень простом факте. Мы смотрим на человека, и мы определяем, на что он претендует. Если мы видим, что это православный человек, что он соблюдает все заповеди, что он живет святой жизнью, он не берет за это деньги, он никаких не объявляет, что он является источником оздоровления. Скорее наоборот, как вы знаете, православные святые убегали от славы. То есть увидеть православного, который выйдет, например, на телевидение, на Первый канал, скажет, я как православный святой принимаю по вторникам и четвергам, вот деньги, касса отдельно. Ну вы понимаете, это бредовая ситуация, такое невозможно. Поэтому мы с вами будем оценивать Сергея Сергеевича Коновалова именно по этому критерию. Критерий очень простой. Насколько система Коновалова приемлема или неприемлема с позиции духовного опыта, имеющегося в православии. Мы можем говорить, что он приемлем. Либо наоборот, те идеи, тот образ жизни, те мысли, которые мы можем увидеть как в его книгах, так и в его публичных выступлениях, может быть, они не состыкуются с православием, более того, крайне негативны. Итак, в чем доктор Коновалов видит причину болезней? Вы знаете, что для христианства духовные болезни, то есть болезни, имеющие сверхъестественную природу, проистекают прежде всего как исцеление от греха, исцеление от внутренней порочности. Но когда мы берем труды Коновалова, я в основном опираюсь на книгу, которая называется так. «Книга, которая лечит, я забираю вашу боль». Название книги Сергея Коновалова. И, собственно говоря, вот что он пишет. Точнее, скажем так, там есть то, что как бы от него прямые цитаты, а есть его последователи о нем. Но учитывая, что на обложке стоит его фамилия, то я это как бы от его имени фактически имею полное право говорить. Но якобы это от его последователей, но он собирал эту книгу. То есть, значит, он приемлем, считает все, что здесь сказано, приемлемым для себя. Итак, вот что он пишет. Сергей Сергеевич Коновалов считает, что хроническая болезнь начинается с входом одной единственной клетки в состоянии патологического биоритма. В результате закупоривания одного или нескольких энергетических каналов, в результате ослабления биополя. Но вы видите много уже интересных слов, биополе, биоритм, энергетические каналы. Сама лексика показывает первых, к доказательной медицине это отношение не имеет никакого. Если вы хоть немножко изучали биологию, понимаете, что эта лексика явно не оттуда. А где мы такое можем встретить? Ну, вы знаете, огромное количество разных экстрасенсорной литературы, макулатуры, разных оккультистов, эзотериков, там это очень часто встречается. Но мы об этом еще далее поговорим. Вы знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте посмотрим, насколько смирение, как духовная черта, присутствует у Коновалова. Например, мы читаем в его работе. «Соприкоснуться с тайным знанием, заложенным в информационном поле, дано только избранным, посвященным, которые призваны развивать представление людей о Вселенной, о космосе, о душе». То мы опять видим, что разговор идет о душе, о космосе, то есть явно характер имеет религиозный, с нашей точки зрения. И явно он претендует на некое избранничество. Он считает себя посвященным. Но это еще не все. Дальше, если мы откроем его книгу, мы прочитаем следующее. «Спустя неделю я поняла, что главный дар доктора, с большой буквы, покоряющий и самые черствые, и самые несчастные сердца, заключается не в его энергетических способностях, а в непередаваемой, подлинной, абсолютной любви к людям». Скажите, пожалуйста, относительно кого православные христиане используют эпитет «абсолютный»? Мы можем сказать хоть об одном человеке в таких категориях?
Нет.
Как вы видите, относительно Коновалова его последователи считают нормой применять категорию абсолютности. Абсолютная любовь. Бог есть любовь. Вот у нас, оказывается, Бог рядом ходит, а мы не замечаем. Итак, кем же считают Коновалова его последователи? Опять же, цитирую, чтобы меня не обвиняли, что я фантазирую. «Этот великий дар, который дан высшими силами Сергею Сергеевичу Коновалову, и который не может быть понят и объяснен нами сегодня, несет в глубине знания и возможности, которые человечество поймет еще не скоро. Возможности представляются поистине мессианскими». То есть Коновалов – мессия. Цитирую. «Тысячи людей в своих исповедях называют доктора с большой буквы учителем». Ну, а что у нас наше Священное Писание учит? Опять же процитирую. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель большой буквы – Христос». Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих. Вы знаете, что для каждого православного христианина одной из главных книг в его жизни является, естественно, Евангелие. Естественно, имеем мы некие аллюзии к Евангелию и трудам Коновалова. Опять же цитирую. «Многие его пациенты пишут о том, что ощущают себя персонажами Евангелия, что они являются современниками удивительного человека и свидетелями его не менее удивительных деяний, многие из которых превосходят те, что описывает Новый Завет. Люди принимают на себя нашу боль и заботу о нашей душе». То есть Коновалов заботится о душе своих последователей. Более того, мы видим, что его деяния превосходят Новый Завет, то есть выше евангельского свидетельства, которое мы имеем. Более того, его последователи называют книги Коновалова «благой вестью». Нужно заметить, что Коновалов особо и не скрывает того, что он является духовным учителем, учителем с большой буквы. Вот же опять цитирую его. «Этот человек, который открывает для нас новое мировоззрение», обратите внимание, мировоззрение, «включает в себя все области жизни, науку, медицину, философию, нравственность и даже веру. Не религию, а именно веру, в центре которой, безусловно, находится человек, как высшее творение Вселенной. Человек, его тело и информационные поля, связанные в единый организм со Вселенной и ее информационно-энергетическими полями». Итак, Коновалов для его последователей – мессия, учитель с большой буквы, человек, являющий собой абсолютную любовь, человек, который формирует у своих последователей новое мировоззрение. Далее, опять цитирую. «Читатель должен понять, что мы имеем дело с явлением необыкновенным, которому нет аналогов ни в современной медицине, ни в современной науке о мироздании. Все, что он уже сделал, навсегда вошло в историю развития человеческой цивилизации. Все, что ему предстоит, невозможно предугадать, потому что все это выходит за рамки человеческих возможностей, а значит, относится к разряду сверхъестественного». Интересно, что когда Коновалову задают вопрос, является ли он оккультистом, он говорит: «Нет, я не являюсь». Более того, он говорит так: «Чтобы меня не обвиняли в оккультизме, я решил не читать духовную литературу». Он говорит о том, что духовная литература – это то, к чему относится только к эзотерике. То есть, например, священное писание, святые отцы, видно, для него духовной литературой не является. И он как бы решил провести эксперимент. То есть ему некий голос рассказывает, как все это надо делать, проявляет себя. Ну, он же контактер, по большому счету. А он пытается дальше это реализовывать. Но здесь на что нужно обратить внимание? Оккультные учения не потому такие, какие они есть, а потому что они проводятся определенной духовной силой. И поэтому суть не в том, что кто-то прочитал книги оккультные и стал поэтому оккультистом, а в том, что человек вышел на канал с тем духом или с теми силами, которые вот эти идеи ввергают в сознание людей. Это главное, что нужно понимать. И поэтому от того, что он сам себя оккультистом не называет, но он выражает определенную мировоззренческую позицию, которая именно такое название в современной нашей культуре имеет. Итак, вот что дальше о нем пишут. Как он приобретает знания. Сергей Сергеевич проводил сеансы, а после них довольно часто снова уходил в бездну. То есть он медитировал. Эти прыжки, общение с энергией, энергия с большой буквы, продолжались от нескольких десятков минут до часу, давали ему очень и очень многое. Под ее воздействием меняются его взгляды на жизнь. То есть он обратился к так называемым интуитивным каналам, то есть у него некая сила дает ему знания, он интуитивно эти знания воспринимает сверхъестественным образом и далее уже передает. Но опять же, как я уже сказал, от того, что он сам себя оккультистом не называет, идеологически его знания относятся чисто конкретно к религиозному направлению, называемому эзотеризм. Это, в частности, видно и в той же терминологии, которую он использует, как там биополе, например, эфирное тело и прочее. Он верит в карму, он использует заряженные предметы. Там, вы знаете, что в магии есть предметы, которые несут как бы определенный заряд, там пентакли, амулеты, талисманы. Так вот, считается, что книги, которые он распространяет, якобы являются такими энергетическими терафимами, и если их там прикладывать к больному органу, они якобы излечивают болезни. Очень интересный способ лечения. Правда, почему-то болезни в нашем обществе все меньше и меньше не становится, хотя такой чудо-доктор у нас существует. Интересно отметить, что, несмотря на то, что сам Коновалов отрицает свое оккультное мировоззрение, его последователи природу его мировоззрения четко понимают. Опять же, цитирую. Те, кто никогда не сталкивался с эзотерическими знаниями, воспринимают все, что делает Коновалов на своих оздоровительных сеансах, как чудо. А искушенные в этой области люди, знакомые с работами Блаватской, Гуржиева, Шьяурабинда, Платона, Шуре, обязательно отметят уникальность Коновалова, состоящую в том, что он прежде всего врач и практик. Учитель? Вопрос. Да. Опять же, учитель большой буквы. Очень интересный критерий оценки оккультизма, его сравнения с православием, является вопрос спасения. Вы знаете, что Иисус Христос говорил: «Мое царство не от мира сего». Мы знаем, что вся наша жизнь – это краткий миг перед вечностью, и что, собственно, наша основная задача – это прожить так, чтобы потом горько в вечности не горевать. Если же мы с вами берем оккультные учения, то они загробную жизнь отвергают. Они считают, что главное воздаяние, которое должно быть – это воздаяние земное. Главные радости, которые должны быть, это радости в этой жизни. Ну вот, например, фрагмент Агни-йоги. Первое условие религии должно дать практическое решение жизни. Воздаяние небесное отвлеченно. Надо приблизить воздаяние на земле. Это живая этика, озарение 2, 3, 4. Если, опять же, как я уже сказал, Христос говорил: «Мое царство не от мира сего». Святой Антоний Великий разъясняет эти слова. Господь нам не сказал, что здесь будет воздаяние, но что здесь будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там воздаяние. Эта жизнь есть путь подвигов и искушений. Ну а как же к этой проблеме, к проблеме воздаяния относится Коновалов? Опять же цитирую. «Нам пророчат спасение на небесах. Спасение от чего и от кого? От любви и счастья, от радости и смеха. Энергия сотворения здесь для того, чтобы дать человеку шанс стать и быть счастливым на земле. Он приходит для того, чтобы здесь, в этом мире, человек обрел истинный смысл этой жизни». Как Коновалов относится к вере? Что она вообще для него значит? Вот что он по этому поводу пишет. «Поверь в себя и в ту силу, с большой буквы, которая приходит со мной. Он, то есть пациент, обретает веру в себя, существование целительной энергии Вселенной. Верить нужно в Бога, в себя, в энергию сотворения. Хочу вам сказать, что несмотря на то, что оккультисты очень часто используют понятие «Бог», они его всегда используют вне контекста православного, наполняя совершенно иным смыслом. То есть, хоть они и говорят о Боге, но это не наш Бог, которому мы поклоняемся. Это аналог вот этой энергии сотворения, абстрактной силе, безличностной, растворенной в пространстве, которой оккультисты якобы взаимодействуют. Интересно, что в некоторых трудах, более открытых, я прямым текстом встречал утверждение о том, что имена этой силы – Люцифер, Вельзевул, Сатана – то есть прямо прямым текстом пишут. Интересно вам отметить будет, что, например, первый журнал Блаватской, который она издавала, назывался «Люцифер». Тоже интересный факт. Так, какая же это сила? Какому же Богу служит Коновалов? Вот что он пишет о той силе, которая за ним стоит. «Чувствовал силу, которая вкладывала в меня порцию за порцией неведомые знания. Чувствовал, как что-то совершенно реальное, осязаемое стоит у него за спиной». Но какая-то сила обнимает его за плечи, гладит по голове, вкладывает в него знания. Он боялся пошевелиться, оглянуться, увидеть. Интересно, что, как сам Коновалов свидетельствует, а далее я приведу свидетельство его жены, первым контакт с этой силой вызвал страх, ужас. Что тоже очень показательно, по крайней мере, для православного опыта. Он утверждает о том, что якобы он этой силой может управлять. При этом даже читая его книги, мы видим, что не получается управление, что не он ведет этой силы, а эта сила управляет им, а он просто марионетка, которая следует за велением этой силы. Как он говорит, например, что эта сила ему подвластна. Сначала ему казалось, что та сила, та энергия, с помощью которой он помогал больным, проходит через его руки. В этом невозможно было усомниться, потому что он физически ощущал это. Чувствовал, как руки наливаются, горят и даже болят после длительных процедур в зале, когда приходилось вести сеанс в течение часа. Но потом он осознал, что энергия, которую он вызывает, действует через его мысль. Она подвластна ему, он может управлять ею. То есть идет идея, что он ей управляет. А вот, например, другой фрагмент, прям противоположный. Коновалов всматривался только в те знаки, которые подавала ему судьба, подталкивая к новому пути. Энергия, похоже, экспериментировала с ним, пытаясь отыскать общий язык. «Тогда я еще не понимал всего происходящего со мной, но постоянно ощущал присутствие во мне, рядом со мной, в обстановке, в которой я нахожусь, присутствие его». То есть эта сила направляла его, и он отнюдь не управлял ею. Интересный фрагмент, как мне кажется, очень хорошо показывающий природу этой силы, это первый контакт его жены с этой силой. Все дело в том, что она воспротивилась, когда Коновалов стал заниматься вот такой экстрасенсорной практикой. И вот как, опять же, сам Коновалов это описывает. Сила эта открылась его жене, которая даже представления не имела о том, что происходит с ее мужем. Однажды, в разгар ссоры, потребовав сгоряча от мужа, чтобы он прекратил свои сеансы, Антонина Константиновна почувствовала, как горячая тяжелая волна захлестнула ее и не дала закончить фразу. Она буквально задохнулась от неожиданности и пораженная замолчала. Энергия словно говорила ей «не трогай его, не мешай». Антонине Константиновне почудилась в этом неподдельная угроза. Энергия добрая, но Антонина Константиновна еще помнила ее мертвую хватку. Ей было немного жутковато. Пожалуйста, жена Коновалова, жена выступает против выступления, эта сила приходит, и его жена чувствует, что ее начинает немножко подавливать, намекая, что жизнь может быть очень скоротечна. Очень хорошим показателем, как сейчас говорят, толерантности или ее отсутствие религиозной, служит отношение к православию. Потому что как бы оккультисты не славили разные традиционные религии, когда вы начинаете глубоко в них разбираться, вы увидите, что их всех сближает одно и то же. Они все ненавидят православие. Все. Абсолютно. Вот, например, что Коновалов пишет о церкви. «В наше время и религия, и отношение к Богу, и те подчинены лени. Большинство из тех, кто посещает церковь, делает это потому, что сейчас это стало модно или в силу привычки, не задумываясь. Пришел, постоял, поставил свечку, вот и очистился, искупил грехи». Очень интересный, специфический, правда, подход? Интересно, что оккультисты, они воспринимают нас ведь сквозь призму своего мировоззрения. Знаете, как свои очки идеологические, которые одевают. Они считают, что таинство – это магические обряды. Они считают, что таинство покаяния – это просто вот магический обряд. Пришел, у тебя есть, как они говорят, неизжитая карма, а священник вот эту карму просто снял. Вот и все, как они это видят. То есть они не видят сущности, они православие не знают. И то, что они распространяют о православии, опять же, в Священном Писании очень хорошо называется бабьими баснями. Кроме бабьих басен, там о традиционных религиях вы мало чего найдете. Каково отношение к молитве? Вот он пишет. Вовсе не обязательно читать какой-нибудь канонический текст или повторять изо дня в день одну и ту же молитву. Современный человек вполне может обойтись без этого. Следует обратиться к Вселенной, к планете. Можно также обратиться к планете через самого Коновалова и просить, чтобы этот день прошел хорошо. То есть тоже такой специфический подход к молитве, как вы видите. Интересно, что как во всех сектах, так и у Коновалова существует запрет на выход. Как она относится? Но мы знаем, что в принципе каждый человек искушается. И мы знаем, что пока человек живет, грех в человеке силен. И что, собственно говоря, мы не можем какого-то человека, например, при жизни прославить святым. Почему? Ну, потому что, во-первых, прославляет Господь, а во-вторых, пока человек жив, какой бы он ни был духовный, он может пасть. И поэтому, собственно говоря, только после его успения, только после его смерти, если его жизнь была святой, мы можем говорить о прославлении человека. Опять же, человек может пасть, но он может и подняться. Собственно, в этом сущность таинства покаяния. Если бы мы были настолько безгрешны, что один раз исповедовавшись, греха в нас бы больше не было, нам бы не требовалось повторять еще раз, повторять это таинство. Один раз были, и все, святые до конца жизни. Но наш практический опыт, наше трезвение, наше самоанализ нашего внутреннего мира показывает, что нам до святости еще как-то очень и очень далеко. И дай Господь нам, чтобы мы к концу жизни хоть немножко приблизились и хоть немножко приобрели образ человеческий, а не тот, который в нас мы в себе часто замечаем. Всю жизнь мы каемся, всю жизнь мы работаем над собой, всю жизнь мы стремимся к Богу. Но в сектах говорят так, что если человек отпадает, то отпадает он только потому, что он принципиально ущербен. То есть он не может выйти по идеологическим несогласиям, он не может выйти потому, что на данный момент посчитал, что секта неправильно учит, что она лженаучна, что она не ведет к Богу. Нет, если человек из секты выходит, это говорит об ущербности человека. В принципе, такое вы можете увидеть в любой секте, это всегда. То же самое абсолютно и у Коновалова. Вот, например, что он пишет. Почему некоторые пациенты просто бегут, уходят из зала? Да мы же заставляем их работать, бороться за свое здоровье, бороться с собственной ленью, работать над собою. То есть обратите внимание, если, например, я его ученик, я от него ухожу, значит я тунеядец, лентяй, я не хочу над ущербный. Собой работать, я ущербный человек. Другого мотива не существует абсолютно в любой секте. Итак, смотрите, что мы можем, резюмируя, сказать. Коновалов считает себя уникальным человеком. Его последователи утверждают, что чувствуют при общении с ним, что они являются персонажами Евангелия. Что его книги – это благая весть. Что информацию он получает некоторым сверхъестественным способом и явно претендует на религиозное духовное водительство. Что как он сам, так и его жена при первых контактах с этой силой ощущала ужас, что учение, которое он проповедует, явно по своей идеологии является оккультным, что он претендует на мессианство, к церкви он относится крайне негативно. Вот его еще раз цитата в завершение. «Наша миссия, явившаяся по сути отказом от себя, стала нашей целью, нашей жизни, нашей религией, нашим миром, нашим храмом». Ну как вы думаете, вот после всего этого, какой мы можем поставить диагноз Коновалову? Он является православным святым?
Нет, конечно.
А он вообще является православным христианином?
Нет.
А мы можем сказать, что те идеи, которые он проповедует, могут относиться к естественно-научному знанию?
Нет.
Его знание явно сверхъестественное.
Шарлатан.
Мы сейчас не говорим, шарлатан или нет, но все-таки исходим из принципа, что он не просто психически больной, а что реально некая сила через него вещает. Как вы думаете, какая сила через него вещает? А кто-то сомневается, что она демоническая? Вот сомневаются его последователи. То есть общий вывод таков, что те идеи, те духовные практики, те претензии, которые есть теперь уже у бывшего доктора, вы понимаете, что, собственно говоря, вот как священник, пока он служит, так и доктор, если он перестает заниматься тем, чему учили в институте, и начинает заниматься тем, чем он начал заниматься, то он доктором перестал быть. По образованию он доктор. Но потом он начал заниматься вот этими духовными разными, духовным врачеванием. И как вы понимаете, духовное врачевание, как я уже сказал, там три источника болезни. Это, собственно говоря, Бог, это сатана и это святые ангелы. Но любое это исцеление, возможно, опять же, с точки зрения нашей, легитимно только если источником исцеления является Бог. Но чтобы источником исцеления был Бог, что значит? Помните, я вам приводил примеры, святые православные. Они должны быть православными. Они должны жить как православные христиане, их объединяет вероучение, их объединяет духовная практика, определенный строй мысли и так далее. Мы видим, что то, что объединяет православных святых, то, что объединяет православных христиан, в учении Коновалова отсутствует напрочь. То есть это не православие. Мы православие в нем не узнаем. А значит, выход только один. Ведь есть только либо от Бога, либо от сатаны. Если это не от Бога, то от кого это? Только от сатаны. То есть фактически Коновалов проповедует иное Евангелие, которое мы не знаем, а значит ведет и к иному Богу, которого мы с вами все отвергаем. Ну а как православные христиане, мы помним, что Господь говорит: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Исаия, 45 глава, 5 стих.